курсу.
Ну, исключительно на интернет, тема. Это мы, я думаю, в настоящее время 47 человек обучается в экстренатной форме, проживающих на территории монастыря.
47, а седьмой у них, 47, это ребенок совершеннолетний, в 11 классе учится. Поэтому нам дают 346, а 47 совершеннолетний.
В настоящее время делопроизводство, все пункты законодательства выполняются. Ну, может быть, вот прибыли в этом году две девочки, родившиеся в январе-марте 2001 года. То есть к моменту подачи заявления им исполнилось 8 лет. Что, в общем-то, является нарушением законодательства. Одна прибыла из Украины, другая из Ростовской области. Софья Алдавская. Ну, девочки были зачислены в школу, хотя не в свое время, но мы обязаны.
Сегодня у нас соблюдено согласование с муниципальным органом управления образования.
Это да, но они просто должны были еще в прошлом году пойти в школу по месту жительства в Ростовской области. Ну, право родителей,
да, родителей.
Немножко задержались все-таки. Это ничего страшного. Промежуточную и итоговую аттестацию проходят учащиеся с 1 по 4 класс 4 раза в год, ну как бы по окончании четверки, честно, учащиеся остальные полугодия. Итоговая аттестация проходит после промежуточной, через некоторое время, то есть по срокам они не совпадают, что соответствует действующему законодательству. Я посмотрел организацию за последние годы выпускной аттестации. Все учащиеся прошли ее в 9 классе. В 11 классе впервые в этом году одна девочка закончила, но она из-за аварии долго болела, поэтому она сдала не ЕГЭ, а ДВЭ. Ну, то есть тоже писала в пункте приема экзаменов. Ее работы проверяли в Центре экспертизы образовательной деятельности, эксперты, не учителя школы. И она получила хорошие оценки. Идет в учебу. Ну, вот, кто желает.
Ну, Саша, чем почти закончила школу, кроме этого предмета.
Могу показать итоги аттестации за последние 3 года по 9 классу. В этом году в 11 классе 4 человека обучается, то есть он уже больше. Так.
Взаимодействие обеспечивается, да,
Взаимодействие с монастырем обеспечивается. То есть представители школы, администрации, как это и положено, да, должны классные руководители быть знакомы с условиями, в которых живут подопечные. Классные руководители ходят по домам, так и здесь представители администрации школы приходят в жилые помещения, их допускают. Они смотрят, как здесь девушки, юноши, мальчики, девочки занимаются с репетиторами в учебных классах. Имеются акты об этом, то есть подтверждение письменное.
То есть контроль некоторые уже осуществляют.
Да, каких-то претензий со стороны школы к жилым условиям, к условиям подготовки блоков постижения азов знаний у школы не было за эти годы.
Спасибо, Игорь Петрович. Скажите, вы там не нашли отражение вопроса получения квалификации мальчика? Вот мальчики имеют возможность получить здесь квалификацию, как мы выяснили, вместе с ребятами. Тракториста, каменщика. Это что, не по линии школ проводится? Я просто задаю вам вопрос. Нет, да?
В тех документах, которые я видел, не было. Но, может быть, мне не
просто
сказали.
Просто вы не спросили.
Я просто
сейчас
не знал.
Сейчас мы узнаем у матери Антонии. Или вы можете им дать себе
посвятить?
А, то есть они эту квалификацию получают на базе школы-садовой, да? Все понятно. Только тракториста? Только тракториста. Хорошо. Спасибо. Так, еще меня интересует досуговая деятельность, которую организуется тоже на базе монастыря. А досуг на базе чего организуется? Вот это выводят в секции, мальчишки где? Рукопашный бой, бокс, теннис, это где все? Вы знаете?
Это
во Владимир. Во Владимир, куда?
В университете
юридического института. А, в юридическом институте. Все понятно. С этого года юридического института. Все понятно. Хорошо. На базе юридического института, да? У вас есть соглашение, договор? Договор, да?
Трактористы. Что?
Трактористы.
А, трактористы?
Да. Таким образом, к организации условий обучения претензий нет. Более того, не только учебная деятельность, мы смотрели материалы здесь. Организация условий, классы оборудованы всем необходимым. Ведется необходимая учебная документация. В смысле, она даже не обязательно, но она ведется. Мать Паисия очень хорошо организовала этот процесс. 19 педагогов осуществляют. Как репетиторство, вот такое надуманное монастырское, я бы сказала. Ну и результаты, итог, который мы имеем.
Очень просто. Да. Учащиеся на территории Минстернат имеют право пользоваться библиотекой школьной. По возможности учебниками обеспечиваются, хотя не все. Ну, соответственно, здесь еще законодательство. До последнего времени, еще раз, года два назад, активно пользовались учебными кабинетами при проведении лабораторных работ в Новосельской школе. Сейчас, вероятно, здесь оборудовали в новом здании свои лаборатории.
Ну, лаборатории мы, конечно, здесь не видели, но консультации, я так понимаю, они там получаются.
Консультации обязательно, перед каждым экзаменом.
Так, спасибо, Дмитрий Васильевич. Спасибо. Надежда Константиновна, условия жилищные, режимные и так далее. Пожалуйста, что вы можете
сказать? Значит, согласно санитарно-уникальному, площадь на одного ребенка спали в одном квадрате минимум 6 квадратных метров, как вы увидите, это не удерживается. И, соответственно, конечно, расстановка мебели, особенно спальни мальчиков, да, или мальчиков, и у девочек такая же ситуация. Двухъярусные кровати, они запрещены санитарными правилами. Значит, У мальчиков сосуд мальчиков меняют один раз в месяц. Ну, как может, бывает и почаще, но такого регулярной смены постельного белья обязательно нет. По режиму момента. Значит, отсутствуют условия для хранения предметов личной гигиены. То есть все вы это видели, зубные щетки, полотенца хранятся под кроватями. То есть вопрос можно решить очень легко. В умывальных есть помещения, где можно установить вешалки для полотенец и полочки для хранения предметов личной гигиены. По режиму моменту. Значит, у детей ограничено количество ночного сна, которое прописано в санитарных правилах в соответствии с физиологическими особенностями организма. Подъем у детей в 5:30, независимо от возраста и пола. 5:30 подъем и отбой в 22 часа. То есть продолжительность ночного сна составляет 7,5 часов. А он должен быть не менее 10 и 11 часов в зависимости от возраста ребенка. Значит, какой момент в питании? Ну, значит, учитывая устав монастыря, где у него полностью прописано, что должно отсутствовать мясо животных, мясо. То есть в меню эти продукты отсутствуют полностью. Значит, по остальным продуктам питания выбор как таковой посмотреть не представляется возможным, потому что не ведется такой документ. И еще такой момент, значит, у мальчиков он проследился очень просто при опросе, что они получают трехразовое питание, завтрак, обед и полдень. И полдень нет, завтрак, обед и ужин. И время от обеда до ужина составляет более 10. Я сказала про мальчика, что мальчики сказали, что у них трехразовый прием пищи, никаких перекусов, нет. У девочек также трехразовый официальный прием, но если после этого может быть еще прием с булочкой, с вареньем, то есть вот такие вот моменты. Это по приему пищи. А вы говорите, правда, питание отследить невозможно, документация не ведется, как таковая. Значит, по мебели ученической. Если у девочек в школе стоит мебель ученическая стандартная, ну тут вопрос может быть подбор в соответствии с ростом детей, то у мальчиков мебель самодельная, которая не отвечает автоматическим данным ребенка, то есть по соответствии за эту парту мы почему-то выяснить за ними практически невозможно. Но это чисто визуально, если функционеры, я думаю, наверное, подтвердится. По состоянию уровня искусственной освещенности в учебных помещениях. Чисто визуально и по расчету клубельной мощности уровень искусственной освещенности недостаточен. То есть искусственного света в учебных помещениях должно быть больше. Но это чисто визуально, замеров нет, да? Вот. Значит, в одном классе естественный свет справа.
Да не допустимо. Это у мальчиков, наверное, да? Или у девочек? Мне кажется, это у мальчиков.
У мальчиков, да. Вот. И, конечно, по учебным нагрузкам тут сказать, что это невозможно. Ну, это можно сказать, они укладываются в те нормы, что прописано. Единственное, что полностью отсутствует должность физкультуры. То есть их нет по расписанию полностью.
Ну, они не обязательно, они же не школы.
Ну, это же не школа.
Это же
это не школа. Дети здесь находятся постоянно, то есть все равно.
Мы с вами можем говорить только, значит, об условиях проживания, об условиях питания, вот о чем.
Да.
А то, что касается, мы же скажем о том, что желательно, ну,
это же да, это обязательно. Вот такой вот, значит.
Спасибо, Надежда Константиновна. А вот у меня тогда вопрос к вам. Вы знаете, у нас есть прошение за подписью настоятельницы этого монастыря Матери Георгии, в которой в этом прошении обозначено время подъема как 6:30. Вот время подъема 6:30. А вы откуда узнали, что дети встают в 5:30?
А это со слов детей.
А, это со слов детей.
Со слов детей.
А на московское время?
Нет, это 6:30.
Во сколько прокатило там
сегодня?
А?
6:30 на московское время.
Нет, вам не
нужно. Время не переводится,
на полчаса умыться, пожалуйста.
Спать-то они ложатся-то не по московскому времени, а по
московскому
времени.
Сейчас молитва. 5:30 подъем.
Так, мы здесь сказали, мальчики и девочки. Мы это вопрос решаем и сделаем все.
Понятно.
У нас есть распоряжение владыки уже согласованное там с поправкой.
Дело в том, что действительно была такая дата, но ее скорректировали 2 месяца назад, и вот это уже скорректировано. Теперь, я думаю, это изменилось.
Это новое.
Мы внесли коррективы.
В расписание оставили начало занятий 7:00.
Да.
Ну да, наверное. Да, просто надо привести в соответствие Матвеевке, больше ничего, спасибо. А по питанию вы сказали, Надежда Константиновна, у них замены есть, да, наверное, мясо? Рыбы нет?
Рыба есть. Значит, как, если я правильно поняла, понедельник, среда и пятница, постные дни, да. Значит, в остальные дни есть рыба, мясо и мясо.
Нет, рыба есть и постные дни.
Ну, мне так не сказали.
А вы проверите, у меня меню нет?
Да.
Нет, почему? Меню есть, я могу...
А, ну тогда меню мать Антония даст?
Да.
Хорошо. Вот. А вы нам дайте, пожалуйста.
Давайте мы посмотрим. Ага.
Ну, мы сейчас не будем задерживаться.
Да.
Подожди, отменимся.
Да.
Вот,
да,
я хочу сказать, что вот эти темные идеи, да?
Да.
Нет ни рыбы, ни молочной продукции. Молока нет. То есть ребенок белок не получает совершенно.
Орехи можно давать.
Орехи.
Мы это узнаем сейчас. Мы
подумаем.
Так, хорошо. Вот, спасибо, Катерина Станиславовна, спасибо. Так, я просила также посмотреть нормативную базу функционирования монастыря. Так, Елена Васильевна, вы можете несколько слов буквально, да?
Ну, если что-то я не заслуживаю,
да, вы говорили, да, смотрели
вниз, буквально, на четыре глаза. Есть устав монастыря, монастырской деятельности, и мы посмотрели, что он достаточно широкого живого пространства обеспечивает для деятельности очень многообразную деятельность. И практически прописано все, что могло бы быть в монастыре, здесь встроено, организовано. То есть он составлен очень грамотно. И значит, этот элемент имеется. Единственное, что вызвало вопрос, это, конечно, не распортизированные дети, которые
делают все. И, а это прописано в уставе?
Нет, там не прописано в уставе, потому что это тоже
вопрос.
Мы режим дня, я режим дня смотрела, и он очень помог на составе, но вот выяснилось, что
не соблюдается.
Нет, просто у нас немножко расхождение во времени. То есть по московскому времени 8 часов сначала занятий. То есть для внутреннего пользования мы как бы пользуемся, это не первые 8 часов. Сейчас время переведем, нас двинется и все.
Время вы переводите.
Да,
часы.
По-нашему все по Москве будут получать.
Причем тут Москва, вы живете по своим часам. И ребенок встал в 5.30, на ваших часах 5.30. И в 22 по вашим часам урок спать.
Заходит, они в 22 не должны сложиться раньше.
Будем приводить.
Лена Васильевна, спасибо. Или еще что-то?
Ничего.
Я только еще...
Да, внимание, я хотела бы сказать, что здесь, когда мы были в школе, мне кажется, что с лестницей нужно решать очень быстро.
Да, очень быстро.
Прям такая... Не знаю, убирать надо, это срочно надо. А зимой там надо и прочее. Вообще невозможно.
Проверили вот медицинскую сторону, медицинское обслуживание, смотрели, может быть, внешний осмотр проводили. Какие у вас соображения на этот счет, пожалуйста?
Внешний осмотр,
да.
Ну, как беседовали в эти дни, да, прошли.
Да,
прошли, смотрели изолятор и место тех, ну, медицинских. Значит, какими методами лечения? Лечение персонала. Здесь, конечно, есть лечение персонала, 3 медсестры. Но сертификатов никаких нет. Там есть диплом об образовании, но сертификатов нет. Дальше есть договор на оказание безвозмездных медицинских услуг педиатров. Но ни одной записи педиатров карточки нет. Детей осматривает терапевт. И дозы, которые там написаны, не соответствуют именно дозам, которые предусмотрены педиатрии. Значит, если ребенок в экстренных случаях попадает в стационар, он там остается, конечно. Вот. Но все лечение происходит в основном здесь. Что представляет собой изолятор, там несколько стоит коек, 8 там коек. То есть хотелось бы увидеть боксированные помещения, но такого тоже нет. Дальше. Наличие первичной медицинской документации. У детей есть карточки. У мальчиков нет всей амбулаторных карт, у девочек объемные только карточки. Когда я посмотрела вот эти карточки, там, конечно, дети с хронической патологией. И хроническая патология прослеживается практически у всех детей. Здоровых детей я только нашла двоих. В основном
47.
Ну вот получается так. В основном это что, чем болеют дети? Обструктивными бронхитами. ОРВИ, конечно, встречается ларингобронхитами, но и встречается и гастропатология, и патология ортопедическая, и лор-патология, да, и, конечно, их смотрит там специалист, но дальше что делать с детьми, он просто не знает. Вот посмотрел, назначено лечение, говорят, что нужно пролечиться такими-то препаратами. Как это все дальше идет, неизвестно, потому что журнала течения болезни нет, какие препараты там давались детям, тоже я не могу проследить, потому что этого ничего нет. То есть никакой медицинской документации просто нет. Значит, когда я хотела посмотреть неотложную помощь, какая может быть оказывается, потому что есть дети, есть бронхиальная астма, я вот так посмотрела, только диагноз не выставила, потому что есть и ларинготрахеиты, и обструктивные синдромы, да, ненужной помощи там вкладочек никаких нет.
То есть, ну, есть вопросы, да?
Достаточно.
Можно сказать о том, что оказывается первичная медицинская помощь, да, первичная оказывается.
Ну, первичная оказывается. Потом, значит, все-таки чем здесь лечат детей, конечно, фитотерапия. Больше фитотерапия. Ну, она, конечно, в некоторых случаях и помогает, но недостаточно.
С вашей точки зрения, недостаточно.
Хотя экстренно важно иметь, если действительно ребенок обращается за экстренной помощью, она оказывается тоже здесь оказывается. Где вызывается скорая помощь, и здесь достаточно квалифицированные медсестры. Все-таки вот мы говорили, это понятно. Хотя специализация последняя, я не знаю, когда они так, и насчет прививок, это самое главное.
Да.
Да, прививки здесь не делают. Дети не придают классов прививок, выполняются там, там заплаваны, да, заявление будет дети, не получают прививку. Реакция МАКУ здесь тоже не делается.
А сейчас у нас самое главное, это спасибо.
Спасибо.
Так, кто-то хочет еще дополнить что-то?
Пожалуйста. В принципе, с МАКУ я пообщалась с детишками, которые здесь находятся, только правда с девочками, с мальчиками, там в экспрессе обследование. В принципе, наблюдается небольшой такой повышенный фон тревожности, но она может быть ситуативного характера, потому что настолько надо. А так, в общем, эмоциональный фон
нормально. Понятно. А вы как раз?
Так, в принципе, придется.
Спасибо. Зависит мнение. Так, коллеги, ну, пожалуйста, органы опеки и попечительства у нас. Пожалуйста, Александр.
Что было проанализировано списочный состав всех несовершеннолетних, находящихся, проживающих в монастыре. И анализ списочного состава показал, что на сегодняшний день среди 46 несовершеннолетних есть дети, стоящие на пороге 18-летий, 17-летий, то есть достаточно взрослых, когда уже сформировано мнение и некое мировоззрение. Есть детки маленькие. На сегодняшний день в монастыре проживает двое детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это Мария Филова и Еремина. На 9 несовершеннолетних в настоящее время нет опеки. Эти 9 детей имеют родителей, но родители не проживают с ними в монастыре. При этом... Нет, в разное время они появились. 11 детей находятся под опекой, опекун у всех один, мать Георгия. Мною просмотрены документы, касающиеся опеки. Это личные дела на всех несовершеннолетних. Позитивным является факт, что на всех до одного несовершеннолетних сформировано личное дело. Есть документы на опекуна самого. Это два документа, указ и распоряжение, которые свидетельствуют о том, что мать Георгия благословляется быть опекуном несовершеннолетним. Это я говорю к тому, что при установлении опеки мы должны обращать внимание, особенно в соответствии с последними документами правительственного уровня, это 48-й федеральный закон об опеке и попечительстве и постановление правительства, устанавливающее правила или порядок, там где-то по 6 позициям, в том числе это личные дела и пакет документов, входящие в понятие личное дело, это порядок проведения проверок, акты обследования, отчеты и так далее. Так вот, в документе постановления главы Суздальского района нет вот таких данных, мы с Еленой Васильевной проговорили уже об этом, которые свидетельствовали бы о том, что и по нравственным своим качествам, по личным качествам мать Георгия может
быть опекуном, потому что на опекаемые дети находятся не только на содержании, но и на воспитании здесь, в монастыре. Постановление не содержит пояснительной записки или заключения. Но пояснительные записки, как правило, не делаются на уровне муниципального образования, но заключения дают органы опеки. Так вот, такого заключения нет. Поэтому, как итог, наверное, акты обследования, которые проводятся один раз в год, по постановлению губернатора должны проводиться два раза в год, а по постановлению правительства с мая 2009 года, там вообще установлено, что один раз в месяц, как только установлена опека, дальше один раз в 3 месяца и далее один раз в 6 месяцев, то есть получается 2 раза в год. Акт обследования носит общий характер, поэтажной характеристики помещений. Просмотрены мной личные дела, и мы проговорили уже с матерью Антонии о том, что нужно сделать во изменения, то есть для того, чтобы довести до ума, как это требует постановление правительства, личное дело каждого. То есть решить вопросы гражданства, потому что копия свидетельства о рождении, они на украинском языке, и в настоящее время это для нас не документ. Все, почти очень много, да, с Украины? Ставропольский край.
Сколько человек из России?
Нет, я говорю, Украина, Ставропольский край, Молдавия.
Нет, Молдавии нет.
Так, еще.
В Молдавии нет людей, в
Чувашии. То есть здесь представлен, я не сосчитала.
Извините, я вас перебью сразу, пока вы говорите про гражданство, потому что, значит, исходя из тех документов, которые имеются вот по этому свидетельству, здесь написано, что нотариус удостоверяет, значит, личность, что это он, и тут же гражданство РФ, извините меня, пожалуйста, исходя из того документа, который имеется вот в свидетельстве о рождении, по этому документу даже отдел внутренних дел, который будет выносить вопрос гражданства, не может решить. То есть вот вопрос гражданства, который вот вы заострили, я еще хотела бы заострить, то, что даже нотариально заверенная личность не является подтверждением гражданства.
Дело в том, что родители ездили к нотариусу, то есть по паспортам родителей.
То есть родители паспорта,
да, конечно, да? Конечно. Ну, то есть все должности выдавались на основании родительских документов.
Подтверждается факт об отсутствии второго заявления со стороны родителей. Это мне тоже нужно, Александр, я это сосчитаю. Этот вопрос, да, этот вопрос тоже проговорили. Даже если родители в разводе. Есть моменты такие, что написано, проживает с отцом ребенок, тоже проговорено, это факт, я потом фамилию все это проговорю. Отец уезжает на Украину, но он не оставляет письменного заявления о том, что ребенок с кем-то.
Почему
остается,
он предоставил?
Да? То есть бумага. Там опека не оформлена. Да? Мы с вами проговорили о том, что он оставлен в монастыре. То есть монастырь что?
Конечно.
На сегодняшний день у этого ребенка нет опекуна, законного представителя. Так. Значит, имеет место, твердилось, факт, что действительно документы не оформлены, поэтому нет пенсии, нет алиментов, нет ежемесячных пособий. На сегодняшний день дети не получают. То есть защита прав и интересов детей не соблюдается. Так, проговорили мы с Еленой Васильевной, что нужно дооформить личные дела несовершеннолетним, чтобы там появились все нужные документы. Так, вот могла бы я что-то сказать по тому внешнему виду, что когда мы проходили в своем мире, да? Ну вот такое внешнее знакомство с жизнью и бытом несовершеннолетних говорит все-таки о том, что в Туне остается вот в полном, что ли, многопланово духовная, нравственная сторона, то есть имеет место ярко выраженное, вот хоть и проговорено было, что эмоциональный фон в норме, но вот все, что бы не окружало, даже и маленьких детишек, говорит о том, что приоритет, только приоритетом является одна линия. Мы не увидели с вами каких-то светских книг, мы не увидели с вами уголков такого пространства, в котором ребенок мог бы, да, детского пространства, в котором ребенок мог бы быть, игрушек, каких-то, да.
Так, Роман Александрович, сколько, скажите, человек, которые должны сегодня все-таки получить паспорт?
9. А, паспорт? Нет, я проговариваю без опеки.
Без опеки?
Находится
9,
да. По фамилии я проговорю.
У нас
по паспорту мы по году рождения все это посмотрим, конечно. Да.
Так, и социальные
выплаты. То есть списки здесь хорошие,
что
да.
Социальные выплаты?
Ну, их нет. Социальных выплат. Нужно оформить пенсии, вот выяснили, да, еще троим.
То есть эти проблемы, которые были озвучены, как центральные,
да,
на сегодня, защищающие интересы ребенка, они,
да,
так,
они
к сожалению, сегодня подтверждают эти проблемы. Хорошо. Ольга Николаевна, у вас есть какие-то дополнения, замечания? Вы потому что работали немножко по своему плану,
да,
не знаю, да? Пожалуйста.
Помощник по плану. Событие, касающееся образования, и замечания реклама нет, пока в образовании.
Нет, ну
один.
Документы есть документы. И паспортизация должна быть. То есть все дети должны
Потом из-за этого, вот мы даже с Матерью Георгией заранее, да, дети не получают финансовую поддержку. Но ведь не все же дети 18 лет, вот 80 лет исполнится. А дальше дети куда-то тоже пойдут. И у них нет за спиной ничего. Что? Вот вы, с одной стороны, им помогаете, помощь оказываете. Да, они здесь живут, они учатся, они воспитание вы им даете, образование, как правило, кровь. Это все хорошо. А дальше что? А дальше большая дорога.
Все здесь, да, которые ходят с монастыря, они все получают документы и поступают, куда считают нужным.
Хорошо.
И у всех детей есть родители, кроме Маш Перовой, которую мы будем оформлять. Все.
А где кто все? Вот из нас, которые надо оформлять, вот там попасть и кормить в пенсии.
У нас только либо Еремина и все, у которых у матери нету Панкина, но она оформлена на нее, получает пенсию.
Ну хорошо, а вот мальчик Порфирий, он проживает.
Вот я говорю, Мария и Порфирий Панкина, а тем, кто в Суздале живет, он получает.
Он получает, он получает.
Да, да, он получает за них поступит.
Ну вот это хорошо. Но я думаю, что хорошо, если тот получает, что накопление с вами должно быть.
Спасибо, Надежда Анатольевна. Коллеги, еще кто-то еще в комиссии хочет выступить? Отец Анатольевич, у вас есть что сказать?
Нет.
Так, уважаемые коллеги, в ходе работы комиссии к нам обращались еще и родители тех детей, которые здесь проживают, ну, где родители, ребенок проживают в населении. Они обратились к нам с просьбой в соответствии с законом о свободе совести, Конституции Российской Федерации, они просят не изымать их детей ни в какой приют, и выражают благодарность епархии монастырю за то, что они создали все условия для реализации прав детей на свободу совести и на выполнение обязанностей, родительских обязанностей, материнских обязанностей. Они могут общаться с детьми, и в общем они в целом удовлетворены положением своих детей, своих родных детей здесь, в монастыре. Ну, я так понимаю, что вот это обращение, оно вызвано тем, что у нас изначально были два как бы предложения по решению проблемы, потому что мы все равно проблему должны решить. Вот сейчас мы услышали, что есть 23 ребенка, 12 подопечных, 9 без опеки, 2 сироты, 23 ребенка, законным представителем которых является на сегодня, должен являться на сегодня губернатор Владимирской области, поскольку они без, как бы дети без родителей и дети, лишенные родительской опеки. Или же его интересы должны как бы представлять иные законные представители. Вот сегодня таким законным представителем для 12 детей является мать Георгия. Но, к сожалению, есть такие ситуации, которые, ну, по разным вероятным причинам, мать Георгия решить не в состоянии. Я сейчас говорю все-таки о главном вопросе, который принижает или не позволяет обеспечивать права детей. Это право детей на государственный документ, это право детей на социальное обеспечение, это право детей, как ребенка-сироты, на жилье. Вот эти права могут быть реализованы только в том случае, если мы грамотно оформим все документы. Для того, чтобы их оформить, и чтобы больше уже к этому вопросу мы не возвращались, на сегодня существует два пути и две модели как бы развития вот этого учреждения, или же просто две модели организации работы с детьми. Первая модель, и она вполне приемлема, об этом говорит устав образовательного учреждения, когда внутри монастыря женского организуется приют, как структурное подразделение этого монастыря, где будут работать все те же поселенцы или монашки, это не важно. Приют для тех детей, которые сегодня, вот эти 23 человека, были бы они в приюте. И думаю, что там бы таких проблем у нас не было. Вторая модель, та, которая была предложена в 2008 году, когда губернатору действительно федерация поручила выполнять закон, представлять интересы таких детей от лица государства. Это модель когда религиозного патроната. И было даже тогда подготовлено постановление губернатора области о передаче детей-сирот в Камешковский детский дом, который бы произвел все необходимые юридические действия, но передал бы на воспитание этих детей, защитив их интересы в социальном плане, передал их на воспитание в Москве. И они бы продолжали здесь жить, раз они выразили такие желания, и раз они вообще хотят здесь находиться. Тоже считаю, что это хороший такой путь. Вот сегодня мы, я считаю, находимся как бы на таком распутье. И у нас предложение было, вот это два ключевых предложения. Уж какое предложение выбери для себя настоятельница этого монастыря, настоятель монастыря, это уже дело, как бы, я считаю, самого монастыря. Но сегодня единственный путь разрешения проблемы и снятия вот того неприятного очень, раздуваемого средствами массовой информации инцидента, который неприятен одинаково для всех, как для церкви православной, как для монастыря Свято-Боголюбовского, так и для нас, людей, которые отвечают за судьбы детей. Это очень неприятно. Вот чтобы эти все разговоры прекратить, мы должны сделать один главный простой шаг. Вот простой элементарный шаг. Для того, чтобы все пришло в гармонию. И все мы жили в миру, в ладу. И, в общем-то, все вопросы решались бы так, как им положено решаться. Потому что те вопросы, которые сейчас были озвучены, ну вот Надежда Константиновна говорила, это касалось условия проживания и медицинского обслуживания. Но это вопрос, который не надо обсуждать комиссионно. Это вопрос, который обсуждается локально внутри самого учреждения. Не знали вы этих санитарных норм, может и не знали. Сейчас вам о них сказали, да это все постепенно приведет в порядок. У меня даже нет никаких сомнений. А вот ключевая проблема, вот она эта проблема. Вы знаете, мы были в этом монастыре с Михаилом Викторовичем, с директором департамента 5 лет тому назад. Ведь ситуация кардинальным образом изменилась за 5 лет. Наверное, отец Петр помнит тот скандал, который разразился вокруг того же монастыря по поводу того, что дети не будут ходить в школу. Помните эту неприятную историю? Но ведь вот 5 лет прошли, и сегодня мы говорим, что дети не просто получают хорошее образование, они еще внутри монастыря подкреплены этим образованием. Сегодня мы видим условия, какие созданы. Они несопоставимы с теми, которые были 5 лет тому назад. Но самое главное достижение, это я для опеки говорю, что установлены контакты, нормальные человеческие отношения, есть возможность входить, говорить, как бы давать предложения, и вроде как эти предложения слушаются. Кроме одного. Но это какое-то упрямство. Упрямство, от которого надо избавиться, есть закон. Он закон написан для всех граждан Российской Федерации. Хотим мы его исполнять, не хотим, никто нас не спрашивает. Но этот закон мы обязаны исполнять. Поэтому, конечно, в том предписании, в тех предложениях, которые будут сделаны, справки, а Николай Владимирович, губернатор области, ждет от нас этих предложений, будут два конкретных варианта развития ситуации. А уж как дальше будет складываться жизнь наша, это все зависит во многом от монастыря и, конечно, от нашей настойчивости. Другого-то не дано. Я хочу сказать, что завтра область не конкретно монастырь и не конкретно образование, а область слушает опять в общественной палате. И слушают как раз о ситуации в Свято-Боголюбовском женском монастыре в общественной палате сразу на двух комиссиях. Одна комиссия по свободе совести, которую возглавляет Сванидзе, и вторая комиссия по контролю за правами, что ли, человека, но кучерена. Сразу на двух комиссиях слушает область по этому вопросу. Вот до чего мы довели своим упрямством эту ситуацию. Это просто вот упрямство. В 2008 году можно было все вопросы уже разрешить. Не захотели этого сделать. Но теперь мы получим по полной программе все. Потому что и Сергей Николаевич, который поедет завтра, и я выслушаем в адресе, именно Владимирской области, все, что думает о нас. А что о нас можно думать? Мы не нашли с вами вот того единственного, но единственного хода, который реально существует. Придумываем какие-то, вымыслами занимаемся, просто вымыслами фанатичными. Нельзя так. Конечно, это просто недопустимо, коллеги, просто недопустимо. Очень приятна забота женщин, которые здесь проживают, о своих детях. Ведь видно, что действительно озабочены они судьбой и своих детей, и чужих детей. И чужих детей как бы для них нет. Вы знаете, вот человек подошел, написал заявление, что готова взять тоже на опеку. Вот совершенно женщина, которая просто является, я поняла, вашей прихожанкой. Она даже сама пишет, прошу разрешить мне стать опекуном тех детей, которые являются круглыми сиротами и опекаемыми. Вот она, или без проживает в Петрогалюбском монастыре. Она сама готова, совершенно вот так скажем, просто прихожанка. Но есть такие люди, которые готовы как бы решать эти проблемы. Надо этим заниматься. Это я уже говорю и в адрес, наверное, органов опеки Суздальского района. Настойчивости не проявили. Настойчивости не проявили. Я понимаю, что была другая задача – установить контакты. Контакты. Они установлены сегодня. Но пока проблема не решена. Так, коллеги, теперь я предлагаю сделать следующее. Каждый из вас, как мы и договаривались на первом, да, в нашем сборе, каждый из вас должен подготовить справочку. Справочку я прошу передать Ларисе Юрьевне. Да? Лариса Юрьевна будет собирать с вас со всех эти материалы, и потом эти... Игорь Петрович, только вы, пожалуйста, сейчас не отдавайте, потому что я возьму этот материал для завтрашнего доклада. Да. И мне, конечно, нужны материалы для завтрашнего выступления, но те, что касаются вот наших вопросов, они тут будут со мной, эти материалы, их завтра вам пришлют. Ладно, Лариса Юрьевна? Кто готов сегодня отдать Ларисе Юрьевне материалы, значит, мы можем сегодня отдавать. Лариса Юрьевна, может быть, вы еще что-то дополните?
Нет, вы достаточно полностью.
Коллеги, тогда я считаю, что мы с вами как бы вот делаем остановку, готовим справку развернутую по тем вопросам, которые мы сегодня смотрели. Будем еще раз обозначать проблемы, которые отражаем в справке. Ну, по-моему, я с Надеждой Константиновной свой вопрос, здравоохранение свой вопрос. Так, Ольга Владимировна будет тогда писать, если вы для вас не возражаете, да? По уставу, ну там коротенько, там будет маленькая справочка, чтобы вас уж не обременять. Если у вас есть предложение, да, обязательно. И опека, образование, это само собой. Если у прокуратуры есть какие-то дополнительные замечания, пожалуйста, нам их дайте. У органов внутренних дел тоже дайте нам эти замечания и предложения.
Александр, да. А мы не будем возвращаться к тому документу, который озвучивал отец Иннокентий вначале, потому что
обязательно
положить эту позицию.
Конечно, мы это будем использовать. Это очень важный для нас документ, но, к сожалению, в этом документе вот того ключевого вопроса, как вот этого нет. Но пути, как бы они определены, и признание каких-то проблем, они здесь эти проблемы обозначены.
И, наверное, установление сроков каких-то, когда мы будем принимать решения.
Так, вы что имеете в виду? Что вы имеете в виду?
Срок реализации.
А это будет уже дано по итогам справки. В справке мы там все в решении напишем со сроками, без сроков и с ответственными лицами. Без сроков там ничего не будет. Коллеги, на этом мы закончили свое совещание и свою проверку. Отец Иннокентий, что-то хочешь сказать?
Да, Ольга Александровна, я хотел бы просто такую небольшую ремарку. Дело в том, что там еще есть один вот документ, который называется «Прошение», я вам передал.
Да.
Просто у нас просьба прочитать, просто прочитать его. Мы решили в епархии поручить такой, да, создать документ, потому что, обвиняемых тоже всегда спрашивают. И вот этот документ составил монастырь, и там, хотя бы какое-то приблизительно на сегодняшний день существующее объяснение своих мировоззренческих позиций, которые, хотим мы того или нет, существуют и, думаю, будут восприняты, хотя не оправдывают, конечно.
Так, все, собирайтесь, товарищи. Спасибо всем.